Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Здравствуйте. Я решил назвать эту передачу «Смутное время XVII века. Первый кризис идеи Москва, Третий Рим». Со времен, как разразился очередной финансовый кризис, мы все хорошо запомнили, что слово «кризис» в церковном языке трактуется как «суд», поскольку это слово греческое с таким значением. И восприятие современников смуты так и было. «Суд Божий пресетил нас». За что? Если отвечать максимально кратко, то за то, что мы были не тем, чем должны быть. Вот так это осознавалось. В 1606 году, когда войска Ивана Болотникова стояли под Москвой, угрожая ей разорением, протопоп Благовещенского собора Кремля, отец Терентий, я хочу обратить внимание, что это официальное лицо, занимавшее видное место среди духовенства в центре столицы, опубликовал «Видение некоему мужу духовному». В этом безымянном документе повествуется, как один из клириков видел во сне, как Божия Матерь в алтаре Успенского собора молится Христу об отвращении от города того, что имело произойти, то есть резни и, как говорили тогда, позора, угрожавшего москвичам со стороны восставших. Но Христос дважды отклоняет моление, указывая на такие грехи русских людей, которые практически совпадают с тем, от чего предостерегал в своих посланиях старец Филофей. Я процитирую. «Понеже бо церковь мою осквернишь злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают. Броды своя постригают, и содомское дела творят, и неправедный суд судят, и правым убо насилуют и грабят чужое имение, и многое иное сквернавое дела творят, их же ненавидит Дух мой святый».
Прямо о современности тоже более чем.
Да, может быть. Причем обратите внимание на то, что пострижение брат, как мода, приходившая с Запада, оно здесь представляется не просто изменением облика человека, мужчины, но оно стоит рядом с содомскими делами. То есть, по всей видимости, в то время эта мода имела какую-то связь с любодейством разного рода. Она не была просто таким вот, может быть, невинным уже с нашей современной точки зрения, уходом за прической, скажем так. К этому Христос присовокупляет. «Несть истины во царе же и в патриарсе, ни во всем священном чину, ни во всем народе моем, новем Израиле, яко не ходят по преданиям моим и заповедей моих не хранят. Много жды хотех помиловать их, о мати моя, твоих ради молитв, но раздражают утробу мою всещедрую своими окаянными и студными делы. И сего ради, мати моя, изыди от места сего, и все святи с тобою. Аз же предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, да накажутся малодушнее и приидут в чувство, и тогда пощажу их». И только в ответ на третье моление Господь склоняется к милости при условии «если покаяться». Что означают слова «несть истины во царе же и в патриарсе, не во всем священном чину»? Речь не идет, конечно, об огульном обвинении всех во всех перечисленных преступлениях. Но речь идет, по всей видимости, о том, что поставленные блюстителями тоже не соблюдают своего чина и не обуздывают свою паству. Поэтому и на них ложится часть вины. Как вы думаете, как отреагировали светские церковные власти на такие дерзновенные речи о них самих, которые появились публично и в письменном виде?
Да вот как раз сижу об этом и думаю, какой смелый протопоп, боюсь, что ему какое-то прещение было.
Вот поскольку мы будем и дальнейшую историю проходить, можно будет представить себе, как Петр Великий отреагировал бы на такие слова, и практически все монархи после него.
Сразу бы заточил.
Да, и это тоже говорит о многом на самом деле, о том, что изменилось в русском государстве с реформами в области культуры. А что касается 1606 года, то царь и патриарх объявили строжайший пост, наложив его и на себя, и на весь город. То есть они фактически взяли пример с Ниневии в книге пророка Ионы. И когда вскоре осада была снята, то москвичи восприняли это именно как следствие покаяния.
Да так оно и было.
Да, конечно, если смотреть глазами веры, то так оно и было. Историки ищут разные причины, и всякие причины всегда стекаются, какие-то следствия. Но вопрос о том, что является главными движущими рычагами истории, это вопрос во многом мировоззренческий. И порядочное количество лет спустя, в 1620-е годы, существовал официально принятый тогда плач о пленении и конечном разорении московского государства, в котором содержалось такое исповедание о причинах смуты. «Содома и Гоморры и прочих бесчисленных бесовских язв исполнившися». Этот плач читался после кафизма на всеночной 22 октября, то есть 4 ноября по новому стилю, в день освобождения Белого города от поляков, день празднования Казанской иконы. Но мы знаем, что в 1606 году, когда появилось видение некоего мужа духовно, несмотря на временное восстановление порядка, коренного нравственного перелома еще не произошло, и смута, включая злострадания Москвы, продолжилась. Еще предстояло, по словам одного из летописцев, за некое неисправление пред сотворшим его месту тому колебатися и живущим на нем смущатися, и главами своими глубитеся, и велицей крови литеся. Вот как описывает события начала XVII века утвержденная грамота Земского собора 1613 года, грамота об избрании династии Романовых. То есть это уже ретроспективное видение. «Великое российское царство, яко море восколебася, и неистовые глаголы, яко свирепые волны восшумеша, и неукротимо, и не направляемо».
Как поэтично, хотя, конечно, трагический такой смысл.
Да, у этих людей поэзия рождалась из непосредственного опыта жизни, и в этом ценность документов эпохи смуты. Мы упомянули празднование Казанской иконы 4 ноября, я хотел бы остановиться на нем чуть подробнее. Этот праздник, День народного единства, у нас пока как-то так и не прижился, и остается все-таки в основном в области официоза. Если люди даже и знают, как он называется, кажется, около 40-50% по социологическим опросам, то это еще не значит, что они знают, что именно празднуется. И явен разрыв между церковным смыслом праздника и его светским празднованием. Не устанавливается никакой связности между ними. Понятно, что здесь есть моменты политкорректности, но приживется ли он в таком виде, вот остается вопрос.
Ну, для нас-то это главным образом празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Для нас, да. Для нас учреждение этого праздника, может быть, послужило напоминанием о важности вот этого одного из нескольких году празднований этой замечательной иконы. Но, мне кажется, народу не разъяснили должным образом смысл этого праздника, отчасти потому, что его не очень даже понимают и те, кто его вводил. При этом на сайте канала «Культура» есть определенное разъяснение, постоянно там висящее, того, что именно празднуется 4 ноября, и оно, в принципе, довольно вразумительно. Я зачитаю его с сокращениями и дам некоторую оценку. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот праздник напрямую связан с историей России, а именно с окончанием смутного времени в XVII веке. Власть в Москве узурпировала семибоярщина во главе с князем Федором Мстиславским. Польские войска намеревались посадить на престол католического королевича Владислава. Началось мощное патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Во всенародном ополчении против иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав державы. С Чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город, я ошибся, когда говорил вначале, что Белый город, и изгнать поляков из Москвы. В церковный календарь этот день вошел как праздник Казанской иконы Божьей Матери. Таким образом, День народного единства возвращает нас к событиям более чем 400-летней давности, является данью памяти народным героям. Вот все правильно сказано, но сказано как-то так, что у человека не создается ощущение актуальности этого праздника. И тем более, учитывая то, что никто, конечно, не сомневается, что он был введен с таким размахом для того, чтобы отвлечь народ от празднования другой близкой даты, то получилось, как гласит народная поговорка, замах на рубль, а удар на копейку. И мне кажется, это следствие того, что неправильно расставлены акценты. Вроде бы текст говорит об окончании смутного времени, но сразу же переходит к полякам. А глядя на нынешнюю Польшу, как-то не создает особенного впечатления победа над этой страной. Мало кто знает, какое мощное государство представляло Польша в то время, что отразилось в том числе и в том, что Польша очень малыми силами, вмешавшись в русскую смуту, сыграла в ней очень значительную роль. Тем не менее, поскольку здесь нет ни фигуры Наполеона, ни масштаба Второй мировой войны, ни масштаба подобного масштабу русской революции, как кажется нам, хотя на самом деле смута была не меньшей резней, чем наша гражданская война, и мы об этом еще поговорим, у людей создается впечатление, что это какое-то рядовое историческое событие, ну, никак не превышающее по значению Куликовской битвы, хотя, наверное, даже Куликовская битва известнее, потому что там решилась коренным образом судьба русского подчинения Орде.
Но здесь тоже ведь речь шла о самом существовании русского государства.
Да, но об этом не сказано. Не сказано о том, что, собственно, для русских людей того времени дело было не в поляках и литовцах. И когда ополчение созывали идти на Москву, то формулировалось это так: «Очистим Москву от польских и литовских ратных людей и от своих русских воров». Вот в такой формулировке все становится понятнее. То есть, в сущности, Русь воевала сама с собой.
Да, потому что если бы этого не было, вот этих своих врагов-то, то и чужие бы не вошли, очевидно, так?
Да, да, об этом тоже мы еще скажем чуть позже. Потом говорится, что День народного единства возвращает нас к событиям более чем 400-летней давности. То есть сразу создается эмоциональное впечатление каких-то выцветших древних листков, которые, конечно, очень ценны для специалистов, и если задуматься, для всего народа, но не актуальны в текущий момент для жителей, выходящих на улицу повеселиться. Или, может быть, в некоторых случаях даже каким-то образом организованных на местах работы, в какие-то шествия, что вызывает лишь раздражение, потому что человеку хочется, ну, скажем, провести это время с детьми. То есть совсем не чувствуется масштаб бедствия, который постиг тогда Русь. Вот как пишет один из современных историков: «Страна покрылась бесчисленными руинами и пожарищами на пространстве от Ледовитого океана до южных степей. Обезлюдили ее города и деревни, превратившиеся в пустырь. Прошло полвека, прежде чем Русь оправилась от катастрофы, пережитой ею в смутное время». Чем же была смута XVII века? Согласно ряду исследователей, она была первой гражданской войной в России. Преподобный Дионисий Радонежский, современник событий, писал об этом так: «Божиим праведным судом за умножение грехов всего православного христианства учинилось в московском государстве междоусобие, не токмо между общего народа христианского, но и самое сродное естество пресечеся, отец на сына, и сын на отца, и брат на брата воста».
Очень знакомо.
Да. И потом кто-то из учеников преподобного, написавший его житие, вторит ему, вспоминая о событиях тех лет: «И небе нигде никого, еже бы миловать друг друга, но все грабители, яко бесние псы», то есть бешеные псы по-нашему, по-современному, «друг друга угрызающие». То есть здесь описывается не просто ломка социального порядка, здесь описывается состояние людей, их внутреннего мира, то, что с ними произошло, что вырвалось наружу то, чего они от себя не ожидали. Вспомним искушение Иова, чего хочет сатана. Он, которому, как говорят святые отцы, закрыт доступ во внутренний мир человека, он хочет разоблачить Иова, в том числе содрав с него кожу, буквально в проказе, чтобы вырвалась наружу хула на Бога. «Даром ли богобоязнен Иов?» — говорит он. И в этом вся тяжесть испытания, выпавшего на долю Иова, не во внешних утеснениях, а в том, что из него начинает нечто подниматься, и он не дает вот этой хуле подняться. Иными словами, хотя это была, наверное, действительно первая гражданская война в истории России, но она не была гражданской войной с правильно выделившимися сторонами, как нас учат учебники. Вот крестьяне, вот дворяне, вот, предположим, городское население, и каждый блюл свой интерес, насколько мог его соблюсти. Нет, люди так это не ощущали. Они ощущали именно, что восстал брат на брата. Хотя в основе и были социальные противоречия, в основе этого озлобления. Но вылились они в нечто гораздо большее, чем социальная борьба. И те же казаки, представители беглого, тяглого населения, которые грабили господ, они точно так же грабили друг друга. И казачьи атаманы раздавали им имения, раздавали им вотчины, и у них появлялись свои крепостные. Вот это не всегда учитывается, что ломка социального порядка, попытка его перестроить на началах, скажем, справедливости, если угнетенные восстают против господ, может где-то и лежать в их желаниях, но очень быстро выветривается в процессе борьбы. Мы знаем и другие примеры этого. Несомненно, с этим связан. Связана и судьба русского крестьянства в XX веке, которое отнюдь не во всем своем составе, скажем так, было облагодетельствовано наступившими переменами. Получилось, что не гражданская война с правильно выделившимися сторонами, если такая вообще бывает, но именно смятение, колебание, вызванное тем, что нехватка необходимого, ведь смута началась после трехлетнего голода, обнажило звериные инстинкты людей.
Ну, это вот тоже за грехи отступления, правда, от Бога. Когда человек теряет образ Божий в себе, то вот...
И приобретает образ звериный. Хорошо пишет один из наших современных историков, что был и другой путь, указанный праведной Иулианией Лазаревской по фамилии Осаргина, современницей смуты. Будучи вдовой богатого дворянина, она, как известно, не покинула родного имения, пока не распродала всех вещей, чтобы накормить слуг. Потом она, отпустив желающих из них на вольные хлеба, перебралась в другую вотчину, где повторилось то же самое. Там она с помощью оставшихся слуг пекла хлеб из коры или беды, который, как известно, молитвами ея бысть сладок, и раздавала его нищим. Далее житие повествует, и так претерпела она в нищете 2 года. То есть она сама была нищей, но при этом помогала нищим. А о чем это говорит, если так вот выразиться на светском языке? Это говорит о том, что у нее была высшая степень ответственности и высшая степень умения влиять на людей как организатор. Да? То есть они не предались унынию и грабежу. Они занялись выпеканием хлеба из того, из чего было можно его выпекать.
Да, причем ведь она все свое имение потратила на это. Она же была в свое время очень состоятельной женщиной.
Да, и поэтому удивительно, что в эпоху, когда слуги грабили господ и позорили их жен и детей, как говорится во многочисленных документах смуты, никто не поднял руку во всей голодающей волости на святую Леонию. Да, ну вот дальше слова жития. «И не опечалилась, ни на что не возроптав, и не согрешила даже в мыслях своих, и не возроптала в безумии на Бога, и не изнемогла от той нищеты, но более прежнего весела была».
Это самое удивительное и труднопостижимое с точки зрения современного человека.
Да, и в то же время это то, что привлекает человека во святом, что он не только спит на голой земле и носит власеницу, но при этом еще и умудряется быть веселым. А естественно, речь идет о тех святых, которые вот открыты людям, что-то для них делают. Может быть, есть и другой путь, путь скорбного покаяния, но вот путь святой Леонии – это определенный, тоже известный в истории церкви путь. А теперь риторический вопрос. Многие ли были способны к этому? Хотя в сущности мы читаем в ее житии просто о христианской жизни. И в то же время каждый из нас, будучи христианином, вот примеривая на себя эти испытания, побуждается к молитве святой, скажем так, а отнюдь не бодрому исповеданию, что я поступил бы так же.
Да, причем вот еще, если вспомнить, она ведь годы своей молодости, можно сказать, без храма провела. Там не было близко церкви, она редко очень бывала в церкви. Но это не мешало человеку ни молиться, ни совершенствоваться, ни стать святым. А мы вот теперь думаем, что если мы ходим в храм, то мы уже, ну, просто уже такие христиане. Что дальше-то и некуда, оказывается...
Да, действительно, у людей было и понятие о домашнем богослужении, если храм плохо доступен. И, по сути, ее жизнь еще в замужестве была таким богослужением. А сколько она ждала своего мужа во всевозможных походах, он был настоящий служивый человек. И в этом ожидании она, хотя имела много детей, но, видимо, обучилась и тому воздержанию, которое позднее, уже в конце жизни, они проявили оба, а потом, после его смерти, такое впечатление, что она идет и выше, и выше, и выше. А ведь смуте предшествовал довольно благополучный период. Вот что самое обидное, и в то же время, что обращать на себя внимание. Иногда дело даже так упрощают, что Иван Грозный всех перессорил, страну обескровил войнами, в то же время очень сильно расширил территорию, и началась смута. Да, период Ивана Грозного имел определенное влияние на то брожение населения, которое началось, в том числе, кстати, и в связи с открытием обширных и плодородных территорий после покорения Казани и Астрахани. В связи с этим, в частности, очень увеличилось казачество. Но никогда нельзя забывать, что тот государственный порядок, который учредил Иван Грозный, он был упрочен в царствовании его сына и преемника его сына Бориса Годунова. Были даже такие годы, когда казалось, что Русь уверенно усиливается и идет вперед. От эпохи Годуновых нам оставлена главная архитектурная доминанта в центре Москвы, между прочим, это верхний ярус колокольни Ивана Великого, в надписи на котором сообщается, не без некоторой гордости, что храм совершен и позлощен, то есть строительство колокольни закончено, именно в царствование Бориса и сына его Феодора. И действительно, мы видим, что она уже не перестраивалась. Было найдено то архитектурное выражение, которое делает ее полностью законченной. И так она стоит памятником вот таким двусмысленным. С одной стороны, успеха государственного строительства, а с другой стороны, она как бы знаменует окончание лет благополучия, напоминает о них. И больше того, Борис задумал построить в Кремле новый собор, что далеко не всем нравилось, потому что была угроза утраты прежнего значения Успенским собором, в честь воскресения Христа, которое современники называют «святая святых». То есть вы понимаете, на что намек? На Иерусалимский храм и одновременно на то, что святым святых после воскресения Христа стал гроб Господень. Об этом есть статья в уже упоминавшемся мной сборнике «Иерусалим в русской культуре». Автор статьи пишет: замысел перенесения, перенесения в кавычках, не буквальное, не материальное перенесение, в центр Кремля, величайшей святыни христианского мира, был продолжением программы, заявленной в коронационном чине. Идея построения Вселенской святыни придает целостность создаваемой модели российского государства как последнего и единственного православного царства. То есть вот опять к идее Москва, Третий Рим, он же Новый Иерусалим. Но этот и другие замыслы Годунова были подорваны трехлетним голодом и его преждевременной смертью, а его детей постигла такая печальная судьба, что Пушкин в своей трагедии «Борис Годунов» строит всю композицию на убиение двух царевичей – Дмитрия Углического и Федора Годунова. Но мы оставим в стороне вопрос о том, кто убил царевича Дмитрия, поскольку этот вопрос у историков до сих пор не считается выясненным.
Да, наверное, и не будет выяснен никогда.
И, наверное, уже вряд ли новые документы обнаружатся. Хотя следственное дело по убиению царевича Дмитрия – это первое записанное следственное дело в истории России. Тоже, наверное, стоит это отметить. Вернемся к социальным предпосылкам смуты, чтобы этот вопрос не остался совсем в стороне. Они очень подробно описаны Сергеем Федоровичем Платоновым в очерках по истории смуты в московском государстве 16-17 веках. Эта книга дореволюционная, а недавно, в 2013 году, она была в Петербурге в издательстве «Наука» переиздана в новой орфографии. Платонов, как он сам отзывался о себе, позитивист по историческим взглядам, то есть для него в истории все строго закономерно и детерминировано. Духовные факторы он, как правило, приводит лишь в качестве случайных. Но, тем не менее, как историк, он очень добротен, и имеет смысл его почитать для того, чтобы осветить и эту сторону вопроса. Вообще, в последнее время много появилось литературы по смуте, я назову лишь несколько имен, на самом деле их больше. Козляков Вячеслав Николаевич, «Смута в России, 17 век», «Москва, издательство Омега», 2007 год. И его же книга в серии «Жизнь замечательных людей», «Герои смуты», изданная в 2012 году. Руслан Григорьевич Скрынников, «Смутное время, крушение царства». Книга издана в Москве в издательстве АСТ в 2007 году. И в том же издательстве в 2011 году была издана, скорее научно-популярная по изложению книга, но написанная профессиональным историком тоже, Людмилой Евгеньевной Морозовой, «Смутное время». Вот те, кто хотят поглубже изучить вопрос, я им рекомендую читать литературу, потому что у нас в школе достаточно плохо все это проходится. Ну, плохо в том смысле, что очень сжато.
продолжали давлеть вот эти идеологические, что ли, мотивы над всем этим, и сейчас пришло время от них освободиться и взглянуть, наконец, вот по-настоящему. Очевидно, поэтому интерес вновь возродился, да, у ученых?
Да, конечно, школьное образование очень консервативно. Эта консервативность, она проявляется как бы в самой его структуре. То есть очень многие штампы, клише наследуются. Вот как они наследуются в учительском языке, так что создается ощущение, как будто учителей учат в педагогических институтах каким-то шуткам в адрес учеников, потому что они повторяются одни и те же в течение десятилетий. К сожалению, это встречается у нас. Как будто такой упрощенные азы и буки управления вот этим коллективом несовершеннолетних, хотя далеко не всегда они вызывают уважение и желание учиться у детей. Вот, также и очень много клишировано, к сожалению, в самом образовании школьном. Те историки, которых я перечислил, они в основном все тоже получили образование в советское время. Да не в основном даже, а просто все. Но это очень серьезные исследователи, которые, конечно, не писали просто по идеологическому заказу. Ни тогда, ни тем более сейчас, когда некоторые ограничения, бывшие тогда, сняты. Но в то же время я бы советовал тем радиослушателям, которых по-настоящему заинтересует эта наша катастрофа 17 века и как мы из нее вышли, читать и документы самой смуты. Они издавались и в отдельных сборниках, и в библиотеке литературы Древней Руси, в томе, посвященном 17 веку, очень много этих документов. Конечно, это далеко не весь массив, но можно составить представление. Платонов указывает на причину того перенапряжения, которое вытолкнуло огромное количество податного населения в бега, так что потом эти люди составили казачество и готовы были по первому зову явиться, чтобы грабить, при том, что, естественно, им тоже требовалось определенное обоснование, например, то, что они за истинного царевича Дмитрия подвязаются. Вот, но они составили основную ударную силу на первом этапе смуты. Потом, конечно, усилилась роль и польско-литовских войск. Так вот, а также основную силу восстания Болотникова, Платонов указывает на то, что вот этот отток населения на окраины государства был вызван военизированным устройством русского государства, тем, что оно все выстраивалось в ту эпоху и уже довольно давно, как единый, можно сказать, воинский лагерь. Но поскольку методы управления этим воинским лагерем, они не могли быть иными в то время, они включали в себя личное обогащение владельцев как поощрение их службы, они составляли основную ударную силу войск. Простые люди были силой вспомогательной. Кроме того, они составляли силу организационную. То получилось так, что по мере того, как усиливался гнет вот этого служилого элемента, он, в свою очередь, не удерживался от того, чтобы усиливать гнет подвластного ему элемента. И в итоге низ этой конструкции, а низ, конечно, был самым многочисленным, он, либо обнищав, либо убегая от насилий, либо просто желая на волю и предавшись каким-то мечтам такого вольнолюбивого характера, утекал на окраины государства, где еще слаб был контроль, как государственный, так и феодальный, где была вольница, и где в то же время земли были очищены от остатков Орды. То есть само государство, облегчая положение людям, одновременно в другом аспекте его утяжеляло и вместе с тем как бы подсказывало им выход, куда бежать. И уже оттуда, составляя вольные казачьи общества, они вступали в диалог с властью, диктовали ей свои требования. И как мы знаем на примере Ермака Тимофеевича, иногда этот диалог был очень плодотворен. Но смутное время началось с таких обстоятельств, которые вызвали многократное усиление вот этого брожения. И в результате начала массово литься кровь. Любопытно, что еще до Платонова, практически о том же, анализируя развитие крепостного права в России, писал святитель Игнатий Брянчанинов в своем известном отзыве на некоторые статьи в связи с манифестом об отмене крепостного права. Вот что писал святитель Игнатий, человек, очень хорошо знавший и понимавший историю. «Россия с самого начала существования своего, почти до новейших времен, представляет собой обширный воинский стан. При военном характере государства невозможно, чтобы военное сословие не первенствовало в государстве. В особенности в Древней и Средней России военный элемент поглощал, затмевал собою все прочие элементы». И здесь он указывает, святитель, что злоупотребления, возникавшие на этой почве, не должны закрывать наши глаза на разумность и закономерность самого этого устройства. Вот чем погрешала советская власть. Она могла объяснить либо издержками, либо даже разумным планом все свои репрессии и переселение народов, и многие другие деяния, доставившие огромную скорбь и страдания вот тому самому маленькому человеку. Но в то же время она жестоко осуждала феодалов Средневековья, как будто они должны были уже знать социальные теории XIX века, за то, как оно обращалось к крестьянству. И это было не что иное, как лицемерие, которое, на мой взгляд, подрывало советскую науку. Если бы она объективнее и сдержаннее, особенно школьную, где все упрощено, конечно, если бы она объективнее и сдержаннее оценивала закономерности предшествующих периодов и не выносила бы им строгого нравственного суда, на который ее никто не уполномачивал, даже просто в смысле ее собственной нравственности, то, возможно, и ее злоупотребления объяснялись бы более разумно и как бы со стороны некоторых неизбежностей или невозможностей. Но она фактически готовила советского человека к жесткому осуждению себя самой, что и произошло в 80-е годы, в период перестройки особенно, когда была снята цензура, и полились тонны грязи, как мы хорошо помним, уже на советскую власть, и справедливо, и несправедливо. Вот так она подготовила нравственный фон своего собственного падения. С чем же было связано это воинское устройство российского государства? Во-первых, с осознанием себя в кольце чуждого цивилизационного, скажем так, окружения. Россия не чувствовала себя принадлежащей к Востоку, к миру Великой Степи. Что бы об этом ни говорили сейчас сторонники так называемого Ордынского проекта или евразийцы, но она не чувствовала себя равным образом, что бы ни говорили об этом западники, и принадлежащей к Западу, к Пакс Романа, римскому миру, восстановленному в сущности Средневековье папским престолом. Она сама была для себя пакс романа в окружении врагов. Во-вторых, с исторической утратой областей, населенных единоверцами, и колоссальной волей и энергией, которые проявили древнерусские государи, чтобы вернуть их, об этом мы уже говорили. Мы отмечали, что конфликт царя Иоанна Грозного с боярами мог бы быть не так остр, если бы царь не стремился сделать боярство, включая самые знатные роды, служилым сословием для достижения высоких государственных целей, тогда как многие потомственные князья хотели оставаться более независимым владельческим сословием. И этим объясняется привлекательность для некоторых из них соседнего славянского государства, Речи Посполитой, историческая судьба которой сложилась иначе, чем у России. Любопытно, что еще до Платонова, практически о том же, анализируя развитие крепостного права в России, писал святитель Игнатий Брянчанинов в своем известном отзыве на некоторые статьи в связи с манифестом об отмене крепостного права. Вот что писал святитель Игнатий, человек, очень хорошо знавший и понимавший историю. «Россия с самого начала существования своего, почти до новейших времен, представляет собой обширный воинский стан. При военном характере государства невозможно, чтобы военное сословие не первенствовало в государстве. В особенности в Древней и Средней России военный элемент поглощал, затмевал собою все прочие элементы». И здесь он указывает, святитель, что злоупотребления, возникавшие на этой почве, не должны закрывать наши глаза на разумность и закономерность самого этого устройства. Вот чем погрешала советская власть. Она могла объяснить либо издержками, либо даже разумным планом все свои репрессии и переселение народов и многие другие деяния, доставившие огромную скорбь и страдания вот тому самому маленькому человеку. Но в то же время она жестоко осуждала феодалов Средневековья, как будто они должны были уже знать социальные теории XIX века, за то, как оно обращалось к крестьянству. И это было не что иное, как лицемерие, которое, на мой взгляд, подрывало советскую науку. Если бы она объективнее и сдержаннее, особенно школьную, где все упрощено, конечно. Если бы она объективнее и сдержаннее оценивала закономерности предшествующих периодов и не выносила бы им строгого нравственного суда, на который ее никто не уполномачивал, даже просто в смысле ее собственной нравственности, то, возможно, и ее злоупотребления объяснялись бы более разумно и как бы со стороны некоторых неизбежностей или невозможностей. Но она фактически готовила советского человека к жесткому осуждению себя самой, что и произошло в 80-е годы, в период перестройки особенно, когда была снята цензура, и полились тонны грязи, как мы хорошо помним, уже на советскую власть, и справедливо, и несправедливо. Вот так она подготовила нравственный фон своего собственного падения. С чем же было связано это воинское устройство российского государства? Во-первых, с осознанием себя в кольце чуждого цивилизационного, скажем так, окружения. Россия не чувствовала себя принадлежащей к Востоку, к миру Великой Степи. Что бы об этом ни говорили сейчас сторонники так называемого Ордынского проекта или евразийцы, но она не чувствовала себя равным образом, что бы ни говорили об этом западники, и принадлежащей к Западу, к Pax Romana, римскому миру, восстановленному в сущности Средневековье папским престолом. Она сама была для себя Pax Romana в окружении врагов. Во-вторых, с исторической утратой областей, населенных единоверцами, и колоссальной волей и энергией, которые проявили древнерусские государи, чтобы вернуть их, об этом мы уже говорили. Мы отмечали, что конфликт царя Иоанна Грозного с боярами мог бы быть не так остр, если бы царь не стремился сделать боярство, включая самые знатные роды, служилым сословием для достижения высоких государственных целей. Тогда как многие потомственные князья хотели оставаться более независимым владельческим сословием. И этим объясняется привлекательность для некоторых из них соседнего славянского государства, Речи Посполитой, историческая судьба которой сложилась иначе, чем у России. Таким образом, если мы спросим, каким кризисом была смута с точки зрения не истории общественно-экономического уклада, а с точки зрения идей, владевших русским умом, то нужно будет ответить, что она была кризисом идеи служения на всех уровнях. И именно в этом смысле она была также кризисом идеи Москва-Третий Рим. Потому что вспомним, что написано в толковании Андрея Кесарийского на Откровении Иоанна Богослова, которым пользовался старец Филофей. «Мужеского пола сын, чадо церкви, не ослабленные похотями. Христос Бог через них пасет народ крепкими, как железо, руками сильных римлян». Соответственно, если чадо ослаблены похотями, то они уже и не мужеского пола дети, и не римляне. А что есть похоти? В древнерусском понимании это весь спектр. От того, что стыдно и произносить, как говорит тот же Филофей, до сребролюбия и желания поживиться за счет ближнего. И в этом плане очень показательно, что слово «смута» появляется в таком памятнике XVII века, как анонимный и, скорее всего, переводной трактат о причинах гибели царств, где она оказывается не просто временным смятением или недоразумением, но процессом разложения государства. В начале этого трактата дается ссылка на Цицерона. «Кикеро, мудрец, написал: аще кто государством торговать хочет, и корысти себе из того ищет, затем последует смута и мятеж в государстве. Коли начальники больше ся печалуются о корысти своей, нежели о доброе дело государства своего. И с того опять дело, виною есть к погибели государству, коли думные бояре меж собой о чины и достоинства какие, или о корысти бронятся, и за таковою их нелюбовью и межусобьем государство от смуты невольное есть. Невольное, то есть плененное.
Как-то вот перекличка с письмом государя Иоанна Васильевича народу.
Да.
В прошлый раз.
Да, и с посланиями, да? Курбскому, кстати, тоже. Где он говорит: «Сели это есть обычай сам себе хапати». Вот так, по-народному. И упрекает Курбского, человека благородной крови и блестящего образования, но упрекает его в том, что тайные помыслы его и других вельмож зачастую клонились к тому, чтобы избежать службы государевой и повысить положение своего рода, что, как я уже говорил, было совершенно естественно для них, именно с точки зрения родового предания, но, конечно, не с точки зрения христианского порядка жизни. И вот теперь время спросить, а какова роль иностранцев во всех этих событиях? Повторюсь, мы выясняем не то, каким был расклад сил, скажем, военных, он менялся в течение смуты, а то, как воспринимали события смуты русские люди во время ее и годы спустя. Здесь я приведу две характерные, на мой взгляд, цитаты. Во-первых, из временника новгородского дьяка Ивана Тимофеева, которого справедливо называют самым искренним писателем своего времени. «Не чуждие земли нашей разорители», – писал Тимофеев, переживший в Новгороде страшную шведскую оккупацию, когда множество людей пытали только для того, чтобы выведать у них, где лежат сокровища, и жителей, и церковные. Но мы, есть мы, сами той потребители.
То есть даже при всем при этом он понимает, да, что мы сами себе враги злейшие, чем...
Да, да, он не считает ни шведов, ни поляков решающим фактором. Другая цитата принадлежит автору хронографа 1617 года. «Убо конечно увидишь, литовские люди, неустроение в Руси, и междоусобное смятение и брань, и сего ради все устремившиеся на русскую землю».
Ну да, сильные государства не рискнули бы пойти походом.
Да, врата были открыты. То есть враг воспользовался чем, как отмечает тот же Платонов, только дурак бы не воспользовался. Я хочу прибавить к этому лишь одно – или дурак, или человек, боящийся Бога. Но наши соседи не были тогда ни тем, ни другим.
Ну, как-то вот мы говорим с вами о катастрофе 17 века, а вот невольно проецируется все это на катастрофу 17 года. По сути, причины те же самые.
Да, я согласен.
Все ослабло, ворота были открыты, и вот и власть, что называется, упала к ногам.
Да. Ну, мы эти параллели будем проводить, наверное, когда дойдем до тех событий. Зато в оценке Василия Осиповича Ключевского иностранцы помогли русским людям преодолеть смуту. Помогли, естественно, от противного. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, пишет Ключевский, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные. Они и спасли общество. Казацкие и польские отряды заставили, наконец, враждующие классы общества соединиться не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой гражданской безопасности. Таким образом, смута, питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась борьбой всего земского общества со вмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами. Это курс русской истории, лекция 43. Еще одна важная цитата Ключевского в 42-й лекции. «Отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лестнице чинов. На вершине этой лестницы стояло боярство. Оно и начало смуту». Мне кажется, что это понимал также Александр Сергеевич Пушкин, когда он свою пьесу, специально ограниченную только началом смуты, завершил словами «Народ безмолвствует». Вот эти слова всегда казались мне не только ситуативным замечанием, что народ безмолвствовал, увидя, как быстро расправились с Федором Годуновым и его матерью, хотя незадолго перед этим он сам кричал о расправе, но вдруг что-то в этой развязке его ужаснуло, и поэтому в ответ на боярские выкрики «Кричите все, да здравствует царь Дмитрий Иванович, народ безмолвствует». Я думаю, Пушкин имел в виду и то, что в начале смуты народ безмолвствовал, именно народ. Толпа кричала, а то, что представляет собой народ, то есть люди, сознающие себя народом, а не просто населяющие землю, они безмолвствовали до самого конца, до самого первого и второго ополчения, когда они, наконец, сказали свое слово. И вот в этом народность событий смуты и народность ее героев, при том, что они действительно были выходцами из разных сословий. Ну, а говоря о боярском начале смуты, Ключевский имеет в виду, что в деле появления самозванца Лжедмитрия I не обошлось без боярской интриги. Многие историки это подтверждают. То есть он не просто был авантюрист, как иногда его показывают, который сам откуда-то бежал. Была интрига, чтобы сломить Годуновых, и, видимо, заинтересованные лица считали, что потом легко избавиться от Дмитрия ложного и быстро возьмут власть в свои руки. Вот этот сценарий нарушился роковым образом.
А вот, Илья Сергеевич, я вас отвлеку таким, может быть, несерьезным вопросом от серьезной темы. А вам не удалось вот этот фильм последний, недавний, посмотреть?
«Годунов»?
Да.
Нет, я не смотрел, честно сказать. Не знаю, хорош он или плох.
Ну, я тоже смотрела отрывочно, не могу составить впечатление, поэтому мне было важно. У вас просто это как-то не вызвало интереса, мне казалось, что вот историки все-таки такими...
Но я не историк, с одной стороны, поэтому не столь щепетили.
Ну, историей тоже занимаетесь ведь. Ну, бог с ним.
А с другой стороны, я не очень доверяю современному кино, когда оно снимает вот исторических лиц. Мне кажется, люди, занимающиеся этим, очень свободно себя чувствуют с историческими фактами.
Так вот это ведь тоже опасно, потому что они формируют такое массовое сознание. Вот кто там будет особенно углубляться? Только тот, кто, ну, имеет интерес или профессионалы. А вот в массовом сознании по-прежнему живут мифы. Вот мне поэтому было интересно.
Да, но это так же, как комиксы. Можно написать историю в виде комикса, и, может быть, человек будет даже больше знать,
пролистав этот комикс. Но это же опасно, вообще-то, да. Не знать своей истории до сих пор ее в искаженном виде.
Но понимать. Он будет смотреть на нее очень поверхностно после этого комикса. Ну, хочешь что-то понимать, углубись в проблему, то есть потрудись. Это правило работает всегда.
Ну, тем более, что сейчас это не составляет большого труда, как мы знаем. Вот исследования есть, стоит только...
Тем более, да, что все доступно, и мы не извинительны в том, что вот не читаем хотя бы то, о чем хотим высказывать суждение.
Ну, во всяком случае, вот мы стараемся как-то восполнить посильно эту брешь.
Да, вот поэтому я все время называю литературу, что я не призываю во всем верить мне на слово и, так сказать, просто слушать. А я высказываю определенные мысли, и в то же время хотите глубже понимать вопрос, хотите составить собственное мнение. Ну вот, открыты пути для этого. Относительно боярской интриги, о которой я сказал, отсюда следует вывод, которым я хотел бы поделиться со слушателями. Если бы, несмотря на боярскую интригу, тягловая масса народа, та самая, которая была материальной основой государства, не бунтовала и осталась верна Годуновым, или если бы она позже успокоилась на избрании Шуйского, то смуты бы не было. Как ее не было бы и в 1917 году, если бы народ не участвовал в петроградских демонстрациях. Таким образом, высший слой был инициатором, а народ – исполнителем. Причем события пошли по сценарию, которого никак не ждали их организаторы и которого не ждали и исполнители.
Да вот тоже подумаешь, народ ли это был? Или народ в массе своей безмолвствовал, а вот некий такой слой каких-то там крикунов или, я даже не знаю, маргиналов каких-то?
Да, вы правы. Я, конечно, сейчас немного впал в противоречие самим собой, потому что я сказал еще ранее, что народ – это не те, кто вот ходили и грабили животы, как тогда это называли, друг друга в том числе, а не только господ. Но в то же время здесь можно сказать и так. Вот те, кого вы назвали маргиналы, это люди из народа, не выдержавшие тех или иных искушений. Причем это не просто искушение, вот вроде того, что в пост хочется съесть чего-то скоромного. Это искушения, которые могли заключаться и в насилиях над ними, тех же господ, в насилиях над их женами, еще в мирное время. Потому что мы знаем, что многим позволялось много, а кому-то не позволялось ничего.
Ну да, это тоже вот следствие распущенности нравов, отступления.
Да, совершенно верно. Вместо того, чтобы чувствовать на себе, как говорит Василий Великий, начальник всем раб, потому что он за всех отвечает. Здесь было гораздо выше чувство господства, чем рабство. Даже и царю не хотели работать, а уж над своими худыми людишками осознавали полное свое господство. Не все, но многие. И вот не каждый может выдержать искушение Иова, например, или искушение святой Иулиании. Отсюда превращение народа вот в эту маргинальную массу. Тем более, что шло очень сильное обнищание. Но, с другой стороны, могли ли бояре, зная о своих, как тогда выражались, граблениях и неправдах, обвинять нищий люд в том, что он оказался не более сознателен и не более благочестив, чем они сами? Вопрос, конечно, риторический. Могло ли и духовенство даже, скажем так, обвинять именно как сословие? Народ, если известно, что духовные люди тоже спекулировали хлебом, например. Были такие случаи. Хотя были и другие случаи, когда Троицкая лавра кормила всех приходящих после снятия осады. Вот, то есть духовенство как нравственные вожди – одно. Духовенство как сословие – к нему по-разному относились, в зависимости от того, какие примеры видели. И в таких ситуациях просто слово человека, поставленного говорить слово, не работает. Работает слово человека, у которого это слово идет от сердца и не расходится с делами. Это просто факт. Вот. Поэтому в ходе смуты возникает идея всенародного покаяния, когда каждый социальный слой и каждый человек призывается к осознанию своей части вины. И эта идея была выражена в плаче о пленении, о конечном разорении московского государства. Я, кажется, забыл сказать, что в день празднования Казанской иконы этот документ читался после кафизм. То есть он был частью богослужения.
Раньше, до?
В 20-е годы 17 века, когда еще память о смуте была свежа. Это очень важно, мне кажется, что это не просто какой-то покаянный документ, кем-то выпущенный, а это был государственный покаянный документ от лица династии и всех остальных. И он читался после кафизм.
Вот хорошо бы как-то возродить даже эту традицию, я бы сказала.
Ну, это когда она заново ударит сильно по голове, тогда, может быть, она и возродится.
Ой, Господи помилуй.
Да. И если в начале смуты народ со своей стороны считал голод наказанием за грехи Годуновых, в связи с чем горячо приветствовал воцарение Лжедмитрия в массе своей, то к концу этого страшного периода понимание казней Божьих стало много глубже.
Что это не только Годуновых, а и общие,
да, каждый
наши грехи.
Увидел свою вину.
Вот,
поэтому... А Годуновых даже оставили в покое, похоронили и успокоились на этом.
Потому и попустил Господь, да.
Да. Теперь обратим внимание на то, как разрушенное русское государство стало собираться воедино. Если главные материальные силы здесь выступили, как отмечает Ключевский, земские слои населения, их предводителем был Кузьма Минин, то главной идейной силой и именем, поднятым на знамя, несомненно, стал святой патриарх Гермоген. Конечно, нельзя не сказать и о князе Дмитрии Пожарском, потому что весь период смуты он проявил себя как верный служивый человек, который каждую веренную ему крепость оборонял без всякого желания изменить, ну, насколько мы знаем о нем. То есть никто не упрекает его даже в каких-то шатаниях или колебаниях, которые очень часто посещали и князей, и воевод. И поэтому он и в ходе смуты очень мешал многим силам, которые поддерживали смуту, поддерживали наиболее незаконных претендентов на власть. И, как мы видим в конце, именно к нему решили обратиться, земцы, его избрать вождем. Хотя он никогда до этого не был руководителем, скажем, всего русского войска. Он был просто человек высокой нравственной безупречности. Но в связи с нашей темой наиболее важна, конечно, личность патриарха Гермогена. Священномученик Гермоген был силой нравственной не только по статусу, но и по своей жизни, отчего каждое его слово имело вес и влияние на современников. Он был поднят на знамя первым и вторым ополчением, не просто как патриарх, но именно как святой, которого современники описывали как «столпа непоколебима» и «адаманта тверда». И очень ценно, что даже те, кто оставили критические отзывы о Гермогене, считали его простым, поддающимся влиянием, не очень умным, они не поставили под сомнение его чистоту нравственную, то есть даже враги. Есть целый ряд современных научных трудов, посвященных личности патриарха, в том числе книга Дмитрия Михайловича Володихина в серии «Жизнь замечательных людей». Я советую тем, кто углубляет свои знания периода смуты, обратиться и к литературе непосредственно о патриархе Гермогене. Но подлинное значение дела Гермогена, его мученичество, мы все знаем хорошо, что он был замучен голодом, это очень тяжелая смерть. Притом, эта смерть тяжелая в том числе от того, что это медленное искушение. Вот как искушали 40 мучеников в озере, но это было в течение нескольких часов или, по-моему, суток, около того, так Гермоген таял постепенно, в течение многих дней ему давали только сено и воду в надежде, что он одумается и поддержит семибоярщину, поддержит королевича Владислава.
Да, сиюминутный подвиг, порыв совершить всегда легче, чем вот стоять в истине, когда уже изнемогаешь телесно.
Да, несомненно. И он один встал против московских бояр в тот момент, когда политическая сторона смуты, казалось, готова была разрешиться посажением на престол польского королевича Владислава. То есть бояре ведь исходили из того, что порядок сразу воцарится при наличии монарха избранного и коронованного. А больше всего они боялись разграбления своих животов худыми людишками, которые еще продолжали бродить. И доводы, которые приводил патриарх, были не политического, но чисто религиозного свойства. «Не могу слышать и в Кремле пения латынского». Он не возражал, кстати, против личности королевича Владислава, потому что отношение к власти в то время было династическим, а не национальным. Но Владислав должен был принять православие. Это было непременным условием со стороны патриарха.
Чего он делать, конечно, не собирался.
Да. Дело в том, что переговоры о принятии королевичем православия провалились. Польская сторона указывала, что в Речи Посполитой существует веротерпимость, есть и католики, и православные, которые составляли тогда значительную часть населения, и протестанты. Гермоген отвечал на это, что на Руси такого искони не повелося. Но за его сдержанным ответом стояло глубокое понимание лукавства противной стороны, ведь польская держава имела на своих землях миллионы православных и давала им некоторые права лишь в силу того, что ранее завоевала эти земли, вернее, даже взяла лежащие после ордынского погрома. А в силу сложившегося прецедента и слабости государственного начала, она была вынуждена допустить на свою территорию также и протестантов, численность которых в этой католической державе, впрочем, затем постепенно сошла на нет. Для патриарха же, учитывая опыт правления Лже-Димитрия, который явно заигрывал с иезуитами, допустить католика на царский трон означало исподволь допустить подготовку страны к унии с Римом. Здесь именно и проявилась идея, что Москва сама есть христианский Рим. И на этом, я думаю, можно закончить, потому что вот этот кризис идеи, он на тот момент привел к ее укреплению.
Да, удивительно, конечно, все это вот промыслительное, труднопостижимо, но на самом деле, да, это так. Испытали идею, да, вот и огнем, да, и мечом, И оказалось, что она все-таки крепка и несокрушима. Спасибо большое, Илья
Спасибо.
Сергеевич. И я надеюсь, что в следующий раз мы уже обратимся к теме возрождения этой идеи и государства российского.
Продолжим 17 веке, разговор. Да.
Спасибо большое и до новых встреч.
До встречи.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Льва, Алексея, Игоря, Татьяны, Евгения, Веры, Ольги, Ильи, Фатинии, Вениамина, Константина, Зои, Елены, Ларисы, Любови и о здравии рабов Божиих Валентины, Валентины, Алексея, Ангелины, младенца Софии, болящей Ольги, Владимира, Анатолия, Сергия, Тамары, Владимира, Александра, Зинаиды, Лидии, Даниила, болящей Натальи, болящей Галины, Святослава, Раисы, Ларисы, воина Дмитрия.